Лекция посвящена практике призывания гуру издалека, которую мы разбирали еще на прошлом и на позапрошлом занятии. Для тех, кто здесь первый раз, я напомню, что мы здесь говорим о буддизме и, в частности, о тексте великого мастера 19 века Джамгона Кантрупа Ринпоче, который написал одно из самых выразительных и полезных произведений за свою жизнь, которое помогает нам, духовным практикующим, очищать свою мотивацию, сознание и замечать те ошибки, которые у нас могут появляться, когда мы идем по духовному пути и занимаемся какими-либо практиками, причем вне зависимости от того, по какому духовному пути мы идем. Я думаю, этот текст мог бы в той же степени полезен и кришнаитам, и брахминам, и мусульманам, и христианам. Если у человека в результате духовной практики съезжает крыша, или он становится агрессивным, злым и радикально настроенным, то это нехороший признак. Это не говорит о том, что он чего-то там добился, достиг, или стал ближе к Богу, Аллаху или кому-то, кому угодно. Да?
Ну, с его точки зрения, может, по-другому.
А все очень просто, потому что мы живем на земле или в самсаре, где хотите, Джамбулинге, там, Джамбудвипе, кто себе что придумал. И у нас нет другого мерила или критерия. Мы не можем как-то еще судить о других людях, кроме как по их поведению. Это, конечно, заранее считается субъективным или предвзятым мерилом, что якобы у нас у самих по бревну там в каждом глазу, и мы ничего не можем заметить, никаких недостатков. Сейчас об этом пойдет речь. Заметить себе. Но тем не менее, если человек занимается какими-то духовными практиками и предполагается, что у него происходят какие-то изменения, трансформации, то они должны быть видны окружающим, а не так, что просто они просто на словах, а он при этом возомнил себя уже Богом, святым, пророком, мессией. Потому что я думаю, что на 100 практикующих по одному приходится, который из себя что-то возомнил. И я таких встречал. Поэтому мы судим о людях по поведению. Опять-таки, мы в буддизме повторяем, что не надо судить других людей, не надо их осуждать, критиковать, и надо смотреть за собой. И это совершенно верно, совершенно правильно. К буддистам это относится в первую очередь, в большей степени, чем к кому-либо другому. Но, опять-таки, мы сами понимаем, что мы не обладаем всеведением, какой-то полноценной мудростью для того, чтобы увидеть все, что у человека там скрыто в уме, какая у него реализация, какие у него там ситхи и прочее. Поэтому мы судим по его поведению. И даже если у него есть какие-то ситхи, то мы все равно будем судить о человеке по его поведению. Ситхи – это достижение, для тех, кто не знает на санскрите. К примеру, если человек в знак подтверждения своей реализации, извините, взлетит на 10 метров и с этой высоты вот всем вот так вот будет показывать, то, наверное...
Друг по Кунле
это понятно. Да, кстати, по поводу друга по Кунле тоже много вопросов есть. Что кто-то там решил, что он там был просветленным. Хорошо, я не знаю тех людей, которые решили. А вдруг они под впечатлением там находились... И действительно, там, он взял и сломал им какие-то стереотипы. У нас в буддизме сказано, что учиться можно в любой ситуации и у любого живого существа. Я знаю людей, которые мне открыто говорили, что мой первый коренной учитель был моей собакой. Вот, еще один, кстати. Вот, собака научила этого человека состраданию, к примеру. Вот, и мы можем научиться в каждой ситуации. Там, жена, может быть, да?
Собака-то хотя бы.
Муж, ребенок, опять-таки. Ребенок как многому учит людей.
Ой, да.
Не то слово.
Видите? В любой ситуации можно чему-то научиться. И бывает так, что где-то в темном переходе там, или во дворе какой-нибудь хулиган подойдет, там, стукнет, да, или что-нибудь отнимет. И это человеку потом переворачивает всю жизнь. И он там на духовный путь может стать. Я с такими ситуациями сталкивался. Вот знаю одного человека очень хорошо, которого духовный путь начался с того, что на него так вот в темном дворе он шел, напали, сильно его побили, испугали хулиганы. Вот. И он после этого решил им отомстить. Вначале пошел заниматься боевыми искусствами, потом через эти боевые искусства узнал о йоге, начал ходить на йогу, потом через йогу узнал о буддизме, начал заниматься буддизмом. Поэтому пример с Друкпа Кунлием я не считаю, что может быть очень показательным. Конечно, мы воздаем ему почтение. Друкпа Кунли – это известный мастер тибетского буддизма из линии Друкпа Кагью, который жил там, грубо говоря, в 15 веке. И отличался своими очень нестандартными действиями. Настолько нестандартными, что это не вписывается в рамки представления и понимания обычных людей, не говоря уж о религиозно или духовно настроенных людей. Вот. Поэтому действительно некоторые мастера, увидев такое беспрецедентное нахальство или наглость, могли действительно распрощаться с какими-то своими концептуальными там рамками и увидеть в нем великого учителя. Ну, точно так же можно и жену посчитать Буддой. Ярослав не разобрал. То есть мы судим о людях по поведению. И о практикующих мы судим по поведению. Еще раз повторяю, что нам не стоит вдаваться в эти суждения и осуждения. Но, тем не менее, по-другому мы никак судить и не можем. Вот когда мы станем всеведущими Буддами, Бодхисаттвами, когда будем видеть все три мира самсары, как у себя на ладони, тогда мы можем судить уже там по мыслям, по мотивациям того или иного человека или практикующего. А пока мы можем судить только по поведению. И не надо обижаться на то, что другие нас там как-то не особо уважают или почитают и не падают ниц, если мы им не демонстрируем соответствующего поведения. Если мы его демонстрировали, тогда бы мы могли бы ожидать соответствующего отношения. А если мы ведем себя как обычные люди, а может даже и хуже этого, то надо понимать, что к нам будут относиться соответствующим образом. У людей, которые вступают на духовный путь, это я все в контексте этой практики говорю, очень большие ожидания возникают впоследствии того, как к ним будут относиться другие. Часто они попадают на духовный путь, потому что их не оценили или не признали. Очень часто такое происходит, что человек оказался на духовном пути, потому что ему не получилось на йоге, на буддизме, в индуизме, в кришнаизме, потому что ему не получилось, не удалось самореализоваться в том круге, в той среде, в которой он вырос, оказался. Это учеба, работа, институт, школа. Там его били, здесь его обзывали. Там его на работу не приняли, потом откуда-то еще выгнали. Вот, в результате человек оказался с мыслью, что он никто, зовут его никак, места ему нигде. И тут он услышал о буддизме. Где очень хорошо написано, что ты должен быть никто, звать тебя должен никак. Да. И тут человек понимает, вау, так это ж как раз то, что, собственно говоря, и нужно. Вот это вот как раз и есть моя ситуация. Оказывается, я все правильно делал по жизни. И при этом я еще, оказывается, и на шаг от просветления. Как здорово-то, как все совпадает. Вот я нашел это место. Вот, в результате он приходит в это место, он начинает увлекаться этими практиками, потому что же, чтобы его признали как почти что просветленного, он должен еще чем-то там позаниматься, показать себя другим людям. Не так, что просто он прочтет в книжке, что вот меня зовут никак, никто, и скажет, вот, товарищи, вот это все про меня. Естественно, нужно, если человек адекватный, нужно попасть в это общество или круг, или среду, которая называется санха в том или ином выражении, виде. Позаниматься там этими вещами, продемонстрировать, что ты действительно никто, зовут тебя никак, и живешь ты нигде. И потом после этого ожидать, что люди действительно подтвердят и скажут, действительно, почти что просветленный. Но когда человек оказывается в такой среде и начинает заниматься этими практиками, он сталкивается с тем, что там много таких. И практически каждый хочет именно этого, чтобы его признали как почти что просветленного, потому что он по жизни никто, и зовут его никак. И они никак не могут друг с другом договориться, кого же все-таки первым признали. И более того, каждый еще делает вид, что он-то уже более близок к просветлению, чем остальные. Ну вот, поэтому как-то не светит, что его очередь
далеко.
Да, его очередь оказывается там далеко. Нужно записываться, там номерок получать, образно говоря. Поэтому человек какое-то время ждет, удивляется, что очень хорошо было видно у нас на форуме, в появившемся вчера или позавчера сообщении, если кто видел.
Я не смотрел.
Одна женщина, кстати, нет ее среди присутствующих.
Не, ну очень много полезного она сказала. Если мы это бы все...
Не, ну только ничего нового она и не сказала, собственно. Она могла выйти на сайт то ли Нидала, или на Мхай Норбу и сказать то же самое, если не в большей степени. Я даже подумал, что, может быть, этот человек из какого-то...
Заслуженный этих... казачок?
Да, у нас в последнее время очень модно заниматься антипиаром.
Что сказал-то?
Мы исправно не говорим.
В общем, женщина, по ее словам, якобы 10 лет ездила на наши семинары.
Платила,
что самое главное, да? Хотя мы денег-то и не брали за семинары, да? Только за проживание. Она платила. Она это большими буквами выделила. И никому не мешала.
Это тоже большое.
Да, она это как-то тоже так очень подчеркнула. И при этом...
Не просветлялся.
Нет, при этом на нее не обращали внимания. То есть в ее словах на нее смотрели как на новые ворота.
И продолжаю смотреть на новые ворота.
То есть как бы зазря деньги.
Да, зазря оплатила свое проживание и еду.
Что-то к Ринпоче обращалась, зачем, я не понимаю.
Да, к Ринпоче ее не допускали, потому что, понимаете ли, очередь.
Никто не пропустил в очереди, не больше не мучил.
Да. Еще, да, возмутилась тем, что в столовой у нас люди ели бесплатно некоторые.
А лярщиков много, а переводчики голодные.
Да, переводчики голодные оказались.
А на переводчик?
Не, ну переводчики у нас никогда не голодали. Это я могу точно сказать.
Они ходили в стол, они сидели все довольны.
Ну что, ребят, так серьезно на это реагировали?
Нет, ну просто бред.
Нет, никто бы на это не отреагировал бы вообще никак, если бы это сообщение не появилось в нашем основном публикации, где была регистрация на семинар. То есть люди читают регистрацию на семинар, и сразу под этим внизу такой отдельной строкой, типа, какие вы все больные, да, и продолжайте в том же духе.
Не, ну... Мне понравился пассаж, что вот Ринпоче давал практичный резик, и вот будет очень хорошо, если мы будем их практиковать. Вот это мне очень понравилось, это было совершенно конструктивно.
Тоже,
да? Да. Поэтому все остальное мы убрали. А вот пожелание практиковать чин резик.
Сам заметил, в чем заключалось? То есть то, что просто ее не заметили, вот это вот ее обломало, да, или там какие-то были вот.
Я так понимаю, что ее задело именно это. Да, а еще она там пару недостатков указала, чтобы не быть такой субъективной.
Ну, такое было. Вот, ну, на Пхайном Бримпоче тоже на семинаре распространяли письмо. Человек говорит, я вот 10 лет практикую, до сих пор я не стал богатым, здоровым, счастливым. Бримпоче меня здесь обманул
вообще. Вообще обман.
Обещали просветление, да?
Да, но на самом деле, что это в большей или меньшей степени относится ко всем нам. То есть я думаю, каждому из нас, ну, скажем так, которые в этой среде находятся хотя бы 3 года, скажем так, до этого времени еще могут какие-то иллюзии сохраняться.
Про полеты там.
Кстати, Лена, обратите на это внимание. У вас есть еще небольшой запас. Может в той или иной степени выступить и предъявить претензии, типа, почему до сих пор не летаю я, почему там у меня нет денег, здоровья.
Нет, ну, может быть, сразу как-то действительно давай какое-то объявление такое, что вы здесь не получите. Тогда сразу заранее отсечь такие вот.
Ты понимаете, в чем парадокс заключается? В том, что это действительно можно получить.
О чем мы речь?
Ну, все понятно.
Допуск будет тогда.
Не, ну,
Да, ну это глупость будет, а не допуск.
Почему? Более того, у нас есть так называемые 4 метода привлечения живых существ, которые в Махаяне описаны как основные средства работы с пиплом, чтобы привлекать людей к учению и направлять их на истинный путь, необходимо общаться с ними хорошо, дарить им подарки, там какие-то рассказывать интересные, красивые истории, описывать обязательно все те достижения, которые они смогут приобрести в результате пути. Вот, и
те ужасы, которые смогут избежать.
Про это мы умалчиваем. Это, как правило, когда люди уже привлечены, начинаем рассказывать. Да, и согласно этому мы не можем людям сказать с самого начала: идите отсюда. Есть такая тибетская поговорка: если позвал собаку, не пинай ее ногой. Понимаете? То есть, если мы позвали живых существ, пригласили их получить нектар дхармы, мы не должны им плевать в лицо и говорить: ты урод, зачем ты сюда пришел вообще? Хотя
практиковалось в многих школах.
В дзене, да. Такие вещи, кстати. Да. Типа, пришел, что пришел, иди отсюда.
Учение получить на тебе.
Да, или там такой вариант. Человек приходит принимать прибежище и просит: дайте мне прибежище. Ему говорят: иди сюда. Подводят к бочке с водой и за волосы туда бочку. Раз. Вот, до тех пор, пока человек не начинает. Потом вытаскивает: что, дышать хочешь? Вот когда захочешь дхармы так же, как воздуха, вот тогда и приходи. А потом получались такие мастера,
да.
Такие же. Потом они со своими учениками поступали таким же образом, соответственно. Вот поэтому у нас вот традиция дзена в памяти у людей как раз и сохранилась как вот такая нестандартная, скажем так.
Может, бочку поставить на ходу?
Две.
Да разбегутся, понимаете.
Конечно, скажут секта, все так.
Да, скажут секта. Одно дело в традиционном обществе, где там от людей ожидают, что кроме дхармы они ничем заниматься не будут, им деваться, собственно говоря, некуда. Попробуйте в Тибете там займитесь исламом в каком-нибудь 17 веке, вас быстро на кол посадят. Ну, это я так образно говорю, шучу, конечно.
Да.
Ну, не знаю, на кол там в основном не сажали. Вот, но человеку потом пройти особо некуда будет. Там особо некуда было идти, собственно говоря. Там социальной лестницы никакой, кроме буддийской, не было. В кабинет министров ты не мог попасть, если ты не лама из уважаемого монастыря. Кабинет министров, ну, правительство Далай-ламы, да, к примеру. Вот, ну, даже там в деревне, а вы знаете, если общались с деревенскими людьми или читали про деревенскую жизнь, знаете, как в деревне, да, если кто-то выделяется хотя бы чуть-чуть от общего поведения, то сразу на него показывают пальцем, он становится белой вороной, и в результате жизнь у него превращается в тяжкие страдания. Я еще вернусь к этой теме. Она такая очень актуальная. Остановились мы когда мне выпадает шанс быть щедрым, я оказываюсь скованным своей жадностью. Хотя самсара нереальна, я приписываю ей реальность. 213-я
страница.
213-я, да, если у кого-то есть. Ради пищи и одежды я оставляю то, что имеет вечную ценность. Хотя у меня есть все необходимое, я жадно стремлюсь иметь все больше и больше. Я обманываю себя ненастоящими иллюзорными явлениями. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня состраданием. Даруй мне свое благословение, что я оставил интерес к такой жизни. Что самое интересное, все, что здесь написано, это правда. То есть, оно может, конечно, не откладывается так у нас в уме, и мы не можем воспринять эти слова близко к сердцу, но действительно самсара нереальна, а мы воспринимаем свою жизнь как единственную имеющую реальность. То есть мы сейчас уже, ознакомившись с буддизмом, конечно, научились воспринимать все вещи нереальными, не имеющими к нам отношения, особенно проблемы наших близких людей. Вот. Тем не менее, своя жизнь и свои проблемы для нас не потеряли актуальности, а продолжают быть такими же насущными. И поэтому, ну, здесь не ради пищи уже и одежды, у нас спектр-то вещей увеличился значительно. Вот я приехал с семинаром там в один город недавно, не знаю, рассказывал, может быть, и говорю, ну как, товарищи, типа, прогресс какой-нибудь там наметился по сравнению с прошлым годом, когда я у вас был. Такие сидят с такими лицами. Быт заел, говорят. Вот, я говорю, ну а в чем выражается? Ну как в чем выражается? Тут вот работаешь, работаешь, хватает на то, чтобы на мобилку заработать. Я этим людям говорю, знаете, товарищи, вот какой смысл действительно вот так жить? Вы же ведь воспринимаете эту свою жизнь, там рассказывал им про то, как приводил пример, у них в городе есть большой трансформаторный завод, на котором работает, наверное, процентов 10-20 населения города. Не буду рассказывать, какие у них еще есть заводы, иначе вы поймете, о каком городе идет речь. Я приводил себе примеры, говоря о том, как люди ходят и работают на этом трансформаторном заводе, и в результате их зарплаты хватает на то, чтобы купить мобильный телефон. Я говорю, понимаете, и вы при этом думаете, что ваша жизнь имеет какую-то ценность, какой-то смысл. Я говорю, если вы об этом хотя бы расскажете москвичам, которым не надо работать целый месяц, чтобы купить мобильный телефон. Знаете, это уже для них прозвучит как ад или там обитель голодных духов, то есть прозвучит как страдание. При этом вы думаете, что в этом есть какая-то ценность, в том, как вы живете, и продолжаете уделять этому больше внимания, больше времени, больше сил и энергии, чем практике, которая направлена на освобождение от страданий. Как вы думаете, я прав или нет? Этим людям просто очень сложно выйти из этой ситуации, выйти за пределы этой картины мира, которую они себе создали, и посмотреть со стороны на то, что с ними происходит. Они за нее настолько держатся, что они из своего прекрасного города даже боятся уехать. Ну, конечно, если им там предоставить перспективу переехать в Москву, они, конечно, сразу в основном согласятся. Но, к сожалению, не представляют так возможность каждый день. Вот, поэтому они держатся за то, что имеют. И вы понимаете, что самое печальное? Что если взять ситуацию у каждого из нас, в принципе, то и сравнить ее там с кем-нибудь, не каким-то мифическим там Абрамовичем или Потаниным, можно сравнить там с каким-нибудь датчанином среднестатистическим там или шведом. И получится, что мы здесь страдаем. Мы здесь реально страдаем. У нас такие здесь условия жизни ужасные. У нас такое правительство, такое отношение к людям, такая экология, такие нормы труда, такие зарплаты, такое отношение людей друг к другу, что мы живем в каком-то аду по сравнению там с какими-то людьми, которые живут там на расстоянии 2 часов полета на самолете. Те же самые 2 часа можно было пролететь там
на метро.
Ну да, да, до суда, да. А то можно было прилететь там в какую-нибудь Данию или Швецию. И самое печальное, что мы за это держимся, считаем это очень важным и не понимаем, что если мы приложим такое же количество усилий к практике, которая освобождает от страданий, то мы бы жили или чувствовали себя, по крайней мере, гораздо лучше, чем эти датчане или шведы. Не понимаем. Потому что не можем выйти за пределы своей картинки, которую себе нарисовали. За пределы вот этого своего кокона, который там себе создали, в котором нам уютно, хорошо, все привычно. Пусть там что-то раздражает, там это зудит, но мы, по крайней мере, уже знаем, как там вовремя это заткнуть. Почему люди, кстати, вот на семинарах такие чувствительные или раздражительные? Вернемся к этому примеру. Они выпадают из своего кокона на время. Они жили в своем, там, помните, саратовском или самарском или воронежском коконе. Вот. И, в принципе, считали себя какими-то там практикующими, что-то там делали, жене своей или мужу рот затыкали. Вот. Знали, как справляться с основными раздражителями в своей жизни, уже в ситуации своей. И тут они приезжают на семинар и оказываются не в своей тарелке. От них, как действительно правильно заметила эта барышня, требуется какая-то большая открытость на этом семинаре, чем в повседневной жизни, при повседневной практике. Потому что для того, чтобы получить наставление, посвящение, передачу, это обязательное условие взять и открыть свое сердце, раскрыться. Человек приезжает, раскрывается, мало того, что он начинает по-другому воспринимать мир, он еще ожидает, что все вокруг тоже поймут, что он или она так раскрылся, и будут за это еще больше его ценить, уважать, целовать, любить. И замечает, что, может быть, другие не соответствуют его или ее ожиданиям. Поэтому обижается. Поэтому его это ранит. Это я к тому, что в нашем кокне, собственном, который мы сами себя создали, нам гораздо уютнее, чем в любой другой ситуации. Когда мы из этого кокона вываливаемся, то мы чувствуем себя неудобно, дискомфортно. Один из основных методов или средств создания собственного комфорта у людей заключается в том, что они пытаются свои собственные обстоятельства или ситуацию подрихтовать таким образом, чтобы не так сильно раздражало по сравнению с тем, как это было вчера. Ну, или там неделю назад, или месяц назад.
Меньше чувствовать.
Или в предыдущей ситуации, скажем так. Вот если они вот так ее так подрихтуют, так на расстоянии вытянутой руки, там что-то там замалюют, замажут, зашпаклюют, так что оно не слишком сильно жужжит, кому-то там рот закроют, кого-то выгонят, кого-то наоборот пригласят, то тогда они считают, что все нормально. Вот так вот они создают свою ситуацию, так все они вокруг облепливают, шпаклюют, и вроде как ничего. Для человека, который идет по духовному пути, для нормального человека это естественная ситуация, и да, так решают проблемы. Люди не всегда идут на какие-то революционные шаги, пытаясь разрушить свой кокон полностью и воссоздать что-то такое другое, потому что они боятся неопределенности. Только когда, если у человека возникает какая-то болезненная ситуация, очень болезненная в жизни, где он понимает, что жить так дальше невозможно, вот тогда он этот кокон начинает менять, разрушать, когда он понимает, что это полностью его не устраивает, что от этого ему больно, он делает что-то другое. А когда более-менее все нормально, ну, в отношении большинства из нас, это можно как раз с уверенностью сказать, то мы так просто занимаемся тем, что подшпаклевываем ежедневно или ежемесячно всякие дырочки, трещинки, которые там появились, там, в отношениях, на работе, дома. И для обычного человека, для нормального человека, это нормально. Это такая обычная тенденция, вот как все обычные люди. Но, что я хочу сказать, для духовного практикующего это ненормально. Потому что это противоречит всем принципам духовной практики. Это противоречит принципам чистого видения, в первую очередь. Если мы говорим еще о буддизме Ваджраяны, привычка воспринимать себя, окружающих и свой кокон как такими, как они есть, в смысле такими, как они нам кажутся, собачками, кошечками, плохими, хорошими и прочими, это не тренировка буддийской практики, это не тренировка в чистом видении. Это тренировка в самсаре. Мы продолжаем тренироваться, видеть все таким, как есть. Для того, чтобы нам продвинуться по пути, нам необходимо выйти за пределы этого кокона. И даже если это вызывает какой-то дискомфорт и неприятные ощущения, и мы чувствуем себя не в своей тарелке, это на самом деле может быть даже хорошим поводом для практики, потому что вот тебе, пожалуйста, ситуация, с которой ты должен работать, с которой ты должен реально что-то сделать. Вы понимаете меня?
Да.
Если у нас просто там что-то зажужжало, и мы быстренько заткнись, или там зашпаклевали быстренько.
Мотивации нет.
Да, это не практика. А зашпаклевали быстренько, потом ума не пойми, ума. Что это за практика? Конечно же, можно представить, что мы занимаемся дзакченом и воспринимаем все в чистом виде, и не надо вообще обращать внимание на эти раздражения, которые там, жужжание, которое там раздается где-то. Вот. Ну тогда и, собственно говоря, и не возмущайтесь, что они у вас происходят, эти раздражения и проблемы. Тогда вы должны понимать, что все совершенно с самого начала. У вас вообще не должно быть никаких проблем, в принципе. Вот. А если оно жужжит, и вас это раздражает, и вы пытаетесь это устранить или заткнуть, то это уже не отношение великого совершенства. Это уже повод или указатель на то, что нужно работать над собой. Потому что жужжит-то не где-то снаружи, а жужжит в голове у нас. Понимаете? Опять-таки вот.
Поэтому эту тетушку надо воспринимать как учительницу.
Да, да, безусловно.
Это же как... Тетушку надо воспринимать как учительницу.
Спасибо.
А тетушки... Стоит воспринимать на самом деле еще больше ситуацию как учителя. Потому что у нее реально так же жжет. Что уже дальше некуда, что она ж, она прощалась, она написала, что она попросила Ринпоче ее отпустить. Восвоясь. Да, чтобы она больше не ездила на эти семинары, потому что так же жжет, что невозможно. Фонит и. И ей плохо становится реально от этого. У нее там проблемы со здоровьем, она написала, какие-то появляются. Я помню, в 96-м году я жил в монастыре Джангуна Контрула, кстати, при Снопаве. И там был семинар-ретрит на несколько месяцев. И мы с одним товарищем, с американским, жили, несколько комнат было в домике, и в соседней комнате жила женщина из Кубы.
Из Кубы, в Непале?
Да. Почему? Кубинка приехала заниматься медитацией. Ей было 60 с небольшим, там 61-62. Вот. И ее очень сильно раздражали всякие шумы. Когда мы с другом собирались и занимались тибетским языком, заучивали там какие-то слова, сидели там, в слухах повторяли, ее это очень раздражало, и она нам постоянно стучала в дверь, чтобы мы прекращали говорить, потому что это мешает ее медитации. Друг американец, но он сам иммигрант из России, он русский человек, так что мы с ним говорили на русском языке еще и непонятном. Я помню один раз, этот друг мой поставил Розенбаума. Это вызвало у него такой шквал эмоций. Трудно себе даже было представить. Причем так, достаточно тихо, в принципе. Просто перегородки были слабые. Чуть ли, ну, не гипсокартон, но кирпичная перегородка в один кирпич. А через день после этой ситуации произошло небольшое землетрясение в Непале. Балла где-то 3,5, наверное, такого, небольшой совершенно. Но стены дребезжали, там посуда дребезжала, двери дребезжали, окна. Вот, произошло оно где-то в 11:30 вечера. Мы проснулись от стука в дверь. Она стояла на пороге с ножом. Она решила, что это мы. Раскачиваем и стучим к ней, значит, в комнату и мешаем ей спать, медитировать одновременно. Да, и трясем там этот дом. До какой степени у людей это может накрутиться. Я не рассказываю про случай из Кащенко, там, из психбольницы наших. Это человек, который медитацией занимался. Приехал заниматься медитацией в буддийский монастырь. Вот, она нас решила, значит, убить. Да, за то, что мы ей мешали заниматься практикой. Причем нож такой вот, непальский, если кто был, там есть такой нож, кукури называется, такой традиционный изогнутый непальский ножичек такой, конкретный. Такая стоит. Да.
Чем дело кончится? Что вы сказали, Ломове?
Мы сказали, что это землетрясение. Но, судя по выражению ее лица,
ей... Не поверила.
Нет, она поверила, она увидела, что люди тоже выскакивают из комнат. А, судя по выражению ее лица, ей действительно было бы легче нас убить, в конце концов, чем
признать,
что это действительно землетрясение.
Насосить.
До такой степени дойти, она это поняла, как-то вот мгновение ока ее осенило. Ну, пару дней ее попустил, наверное. Ну, только парочку. Это все про кокон. Про кокон, насколько нам сложно выйти из этого кокона, даже если мы занимаемся духовной практикой. То есть мы скорее пойдем на какие-то вот меры серьезные, меры радикальные внутри этого кокона, но не будем из него выходить. Не будем переступать через себя. А реальная практика, как я уже неоднократно говорил, как раз начинается тогда, когда мы переступаем через себя. Хотя у меня есть все необходимое, я жадно стремлюсь иметь все больше и больше. Да? И это еще, кстати, захватывает еще больше и больше. Когда у человека нету $1000, он мечтает о $1000. Когда у него появляется $1000, он мечтает о $10000. Когда есть $10000, он мечтает о $100000. Когда появляется $100000, ему уже нужен миллион. Я помню эти слова, я еще слышал от Лам, вот именно вот так, как я их сейчас говорю, году, так действительно, в 96-м, может быть, в 97-м. Это же надо, какие бывают придурки, а? Ну не придурки, а жадные люди. Им миллион даже нужен. Сейчас я думаю...
Большие денежки.
Вы ж миллион! У нас в Москве, да, таких людей там ни во что не ставят уже, у которых есть миллион. Есть у меня один знакомый банкир, не банкир, ну, в общем, не последнее место человек в банке занимает. Ну, есть у него, может быть, парочка миллионов, там, не знаю, может быть, 3-4. Я говорю, ну и как? Ну, я с ним спокойно могу общаться. Я говорю, в чем отличие? Он любит сам пофилософствовать еще. Он говорит, ну, мое отличие, наверное, моей ситуации от людей, у которых денег нет, заключается в том, что, ну, достаточно это резко сказал, не знаю, как это. Для записи и для прочего. В общем, скажем, это политкорректно. Что я ем те же самые экскременты, но какие едят обычные люди, у которых нет денег. Но при этом я еще плачу за это большие деньги. Вот, а так ситуация ничем не отличается.
Мне прибрала, если бы он ничем не отличался, наверняка он мог бы не говорить таких усилий. Значит, чем-то
отличается. Да, он не менялся бы, наверное.
Ну, дело в том, что... многие из этих людей, на самом деле, не скажу, что все, не скажу, что даже половину, многие из этих людей, но особенно те, которых я знаю, у которых есть такие деньги, они, как правило, приходят к таким инсайтам, как правило, после того, как они у них появляются. То есть вначале они думают, что реально там миллион может ситуацию исправить. Да. То есть там 100 тысяч это не то. Да что такое 100 тысяч? Сейчас уже в Москве ничего на них не купишь.
Машину.
Ну какую машину вы купите на 100 тысяч, извините меня за выражение? Чтобы на вас смотрели, как на серьезного человека, вам 100 тысяч не хватит. На какой-нибудь мелкий Lexus, там, седан, может быть, наскребете, но никто вас не будет всерьез воспринимать. Все равно при этом. Да, и эти люди вот, гонятся за этим. А потом в какой-то момент понимают, что уже там, типа, есть и миллионы больше. И понимают, что ничего не изменилось. И тогда они, некоторые из них, начинают задумываться действительно, а стоит ли продолжать. И вот все эти люди, практически все, которые, которых я знаю, у которых такие деньги есть, они мне говорили, что я вот сейчас что-то не понимаю, зачем я этим всем занимаюсь. То есть они все говорят, что я бы с радостью это бы ношу как-то скинул, бы кому-нибудь отдал, но не отдают. А потому что они стали уже заложниками своего образа жизни, даже не своего состояния, а своего образа жизни. Они понаделали множество связей в процессе приобретения этого богатства, от которой же сами зависят, от мнения людей, которых они очень сильно зависят, и не могут просто так от этого взять и освободиться. Некоторые пытаются, начинают пытаться. Вот один из товарищей, которых я называю, продал 750-ю BMW, и купил себе Subaru Forester. Он рассказывал о тех вопросительных знаках, которые появлялись на лицах людей, которые его знают. Типа, что это такое вообще?
Как давно?
Это?
Что? Купил.
Нет, тут с год назад.
Ну, сейчас тренд такой, на самом деле, обращаться это тоже можно, так что, в общем, просто к московской публике, да, если ты не оценил такого порыва, а так, если мы завтра не сюда,
ну, что же и набрал.
Кто? Я с ним сам ездил и на предыдущем, и на этом.
А, тогда не продал.
Продал.
Пошли варианты.
Реально. Не способные выносить малейшую или физическую или умственную боль, с черствым сердцем, кстати, одно и то же здесь, с каменным сердцем, если дословно, мне не избежать низших перерождений. Хотя я ясно вижу, что закон причины и следствия не приложен, вместо того, чтобы поступать правильно, я постоянно грешу. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня со страданием, даруй свое благословение, чтобы я приобрел убежденность в законе кармы. Я сегодня был у зубного. Это мне больше помогает понять. Это учитель Растиши, да. Значит, я попросил еще не делать мне анестезию, но это было связано с тем, что там нужно было почувствовать, когда она пройдет канал и уколет там до конца в десну. А то бы я не почувствовал просто. Я лежу как-то так, вот это все не очень приятно, в принципе. Ну, все так на меня смотрит. Я скажу, что это гораздо легче переживается, чем в детстве или когда-то в молодости. И думаю, вот сейчас вот дойдет она до того места, где вот этот будет болевой укол. Думаю, ведь я так не хочу этого момента. И понимаю, что он будет, но не хочу. Потом подумал, а вот реально вот в аду так вот, если оказаться, то вот это вот переживание, наверное, может показаться счастьем для этих существ, которые там, которых там варят, протыкают насквозь, раздирают там на куски, пилят,
жгут,
раздавливают и так далее. И ведь на самом деле попробуем какое-нибудь, не знаю, неприятное ощущение, не нравится нам это. Если там нас кто-то уколет или обожжет, мы можем так возмущаться.
Да просто сидеть ровно на семинаре, куда там далеко.
Да. Почему людям на семинаре так тяжело? Потому что надо сидеть, не шевелиться, потому что если зашевелишься, подумают, что окружающие, что ты какой-то там нереализованный практик, потому что так шевелишься. Да, при этом... При этом, да, кстати, можете пошевелиться, если хочется.
Ты еще не реализован.
При этом реально мы не способны выдерживать какую-то там сильную боль, а вещи совершаем порой такие, благодаря которым нам
придется.
Можно, да, испытать гораздо более серьезные вещи. Простой пример – убийство комаров или мух ночью. Достаточно этой мухе там пожужжать или комару там час над нами. Через час уже все. У нас может начаться там все, что угодно, включая белую горячку. Мы вскакиваем там в час или в два ночи. И с такой яростью, которую мы не испытывали по отношению к самому заклятому врагу, мы начинаем, ничего не видя еще с этими глазами, которые мы разодрали, гоняться там по потолку с подушками, простынями, газетами, чтобы убить этого злыдня. Причем, убив этого злыдня, если мы почитаем внимательно буддийские тексты, нам еще обещается, что мы можем попасть в ад. А страдания или муки, или боли, которые описываются в тех же самых текстах в отношении ада, просто несоизмеримы. Где, собственно говоря, логика? Где понимание закона кармы в данной ситуации? Поэтому нам остается уповать только на учителя, и мы должны его просить, чтобы он даровал нам благословение, чтобы мы поняли закон кармы. Я ненавижу врагов и привязан к своим друзьям. Я двигаюсь на ощупь во мраке заблуждений, не различая, что принимать и что отвергать. Во время практики я становлюсь жертвой лени и сна. Но когда приходит время недуховным занятиям, мои чувства проясняются и обостряются. Гуру, думай обо мне, скорее посмотри на меня с состраданием, даруй свое благословение, чтобы я победил врагов, тревожащие эмоции. Кстати говоря, очень показательно, когда приходишь на какой-нибудь семинар, учение. Ну, у меня люди достаточно редко спят, засыпают. Я, наверное, даже рекорд могу поставить по сравнению с тибетскими учителями. Да, потому что там может реально спать половина людей. А уж у тибетских монахов даже там есть свои прикольные штучки. Там, если кто-то заснет, там пришить ему коврик, на котором он сидел. К одежде. Да, в общем, у них есть такие развлечения. Вот, причем реально, когда человек приходит на какое-то занятие, на какой-то семинар, где от него не требуется активное участие, вот он сел и реально через несколько минут начинает засыпать. Очень показательно. Я считаю, что это связано с тем, что человек, когда приходит на такие занятия, он, во-первых, перекладывает всю ответственность за происходящее на учителя. Вот он пришел, тут учитель все знает, он как раз объясняет, как жить, так что пока я буду спать, все будет как бы под контролем. Со мной ничего не произойдет. Ведь у нас же активность, возбуждение и прочее становится сильнее тогда, когда мы чувствуем какую-то опасность. Это у нас такие природные инстинкты самосохранения. Соответственно, чем более безопасная ситуация, тем больше мы расслабляемся, тем меньше мы на чеку. Кстати, как собачка там все. Собачка, да, почувствовала интуитивно, да, что здесь все нормально. Они же чувствуют, что там. Они же чувствуют настроение людей, их ощущения.
Я прошу, социализованно ломали, она спит везде, на моем как бы производственном предприятии тоже, где-то ты не был. Салюки такая порода.
И когда мы приходим на такие вещи, как буддийские учения, у нас внутри может появиться такое ощущение, что это вот, да, это самое правильное место, здесь полностью все правильно, здесь не может быть никаких ошибок. Ну, может быть, мы себе такими словами не рассказываем, но наше ощущение появляется в результате такого понимания, что Будда обладает полным всеведением, там, из всего того, что нам учитель рассказывает, никаких ошибок быть не может, это просто буддийская мудрость. Вот, это можно всему полностью доверять, в принципе, безоговорочно. Да, мы приходим с таким настроем, спорить ни с чем не нужно. Кстати, те люди, которые любят поспорить или хотят поспорить, они как раз и не спят на этих учениях. Они сидят и вот выслушивают. Вот, где бы сейчас вот такая видео, за что бы можно зацепиться было. Вот, и с таким настроем, что все правильно, все хорошо, вот сейчас нам, как же буддизме, панлан на тибетском, объясняют с самого начала людям, что нужно принимать и что нужно отвергать из всего того, что у нас есть. Вот, то есть в этом контексте буддизм, конечно, наверное, идеален. Никакая другая философская традиция или религия не может объяснить так четко и доходчиво, какие вещи нужно принимать и какие нужно отвергать. То есть никакая другая традиция не может ответить сыну Крохе, что такое хорошо и что такое плохо. Вот. Поэтому мы с таким пониманием приходим, знаем, что нам сейчас будет рассказывать правильные вещи, что не по поводу чего не нужно беспокоиться, волноваться. И с таким отношением мы расслабляемся и засыпаем. Поспим, друзья. С одной стороны, хорошо, казалось бы. С другой стороны, плохо. Знаете почему? Потому что, когда мы таким образом перекладываем ответственность на учителя, то получается, что мы в информации не участвуем. То есть мы информацию не принимаем. отскакивает, как от стенки горох, и до нас не доходит. А предполагалось, что эта информация должна каким-то образом на нас влиять, изменять наш ум, наше восприятие, наше видение. Но когда приходит время недуховных занятий, мои чувства проясняются и обостряются. Вот тут-то, когда у нас появляются разные интересные вещи, особенно если эти вещи связаны с каким-то риском, опасностью, подвохом, вот тут-то, конечно, нам не до сна. И когда дело доходит там до каких-то вещей, связанных с получением прибыли, нам не до сна, ведь это ж прибыль, нам нужно ее не упустить. С этого учения какую мы прибыль получим? Ну, там рассказывает себе и рассказывает.
Поспи.
Да, тут хоть поспишь, действительно, а то я знаю многих людей, которые умудряются засыпать на семинарах, у которых обычно бессонница.
Может, они специально для этого?
Так, они ко мне говорили, подходили, говорили, я говорю, ну, видите, какая польза. Хоть такая-то польза, хоть такую-то пользу люди получают. Дома им там кошмары снятся, когда они ночью спят. Там, вздрагивают, там дергаются. А тут приходят, так ослабляются. Ну, с другой стороны, хоть в этом польза. Но смысл-то дхармы заключается не в том, чтобы человек поспал, выспался и отдохнул. Ну, хотя на безрыбье и рак рыба, с другой стороны.
Ослабится все.
Я помню, давно-давно тоже я поехал отдыхать в Крым и взял с собой кассета с буддийскими мантрами. Тогда еще были кассетные магнитофоны в те годы. И включал, значит, слушал там. Мы снимали квартиру одну в Севастополе. И там бабушка-хозяйка, которая там жила в одной комнате, потом как-то подошла и мне со слезами на глазах начала просить эту кассету. И я, говорит, там типа 70 лет мне, сынок. Я, говорит, всю жизнь страдаю бессонницей. А тут послушал ваши эти напевы, и теперь, говорит, вот каждый день сплю, как убитая. Так что есть польза от дхармы?
Конечно. В таком возрасте это очень хорошо.
С виду я выгляжу настоящим практикующим. Это я про себя. Видите, даже эти штучки ношу бордовые. Хотя на внутреннем уровне мой ум не слился с дхармой. Как змея я прячу свои тревожащие эмоции внутри себя. Но при встрече с проблемами мои недостатки обнажаются. Гуру, думай обо мне. Скорее посмотри на меня с состраданием. Даруй свое благословение, чтобы я мог усмирить свой собственный ум. Ну вот, продолжая ту тему, с которой мы, собственно, начали, люди, которые попадают, я же говорил, что мы к ней вернемся, которые попадают в духовную среду, в духовные круги и пытаются, в конце концов, воплотить свою мечту о том, что они все-таки лучше всех, что не просто так они были никем, не звали их никак, а все это прошло недаром и принесло свои плоды. И несмотря на все свои усилия чего-то добиться, достичь и кем-то стать, и они все-таки действительно кем-то стали. И в буддизме это называется почти что просветлением. А такие люди, попадая в духовную среду, начинают свои попытки самореализации переносить на свою нынешнюю ситуацию. То есть то, что они прекратили пытаться самореализоваться в своих предыдущих кругах общения, там, в школе, институте, на работе, это не означает, что у них отпало желание самореализоваться вообще. Они по-прежнему хотят чего-то достичь или добиться. И вот тут они попали в такую интересную ситуацию. С одной стороны, им вроде как пообещали, что в книжках написали, кстати, что если они никто, зовут их никак, и живут они нигде, то они уже почти что просветленные. Могу, кстати, процитировать тексты. С другой стороны, их пока что еще не признали как таковыми все остальные, которые там собрались в этом обществе. Вот. Поэтому для того, чтобы признали окончательно, нужно какое-то время себя вести соответствующим образом, поддерживая вид или имидж, что ты никто, зовут тебя никак, и ты еще при этом не просто так никто, а ты никто, потому что занимаешься практикой.
То есть не то, чтобы ты лузер, а ты вот
понимаешь. Да, ты сознательный лузер. Не то, чтобы лузер там...
Лузер как философия, да.
Не то, что лузер по карме или по жизни, а ты... Это твой сознательный выбор. Потому что иначе тебя не примут, не будут тебя уважать в этом сообществе. Да, если ты не лузер, то тебе, собственно говоря, здесь и делать нечего. Если ты не лузер, то о тебе будут отзываться достаточно плохо в этом сообществе, потому что ты, получается, самсарный обыватель. Что ты здесь вообще делаешь в этом сообществе? Поэтому не надо удивляться, что среди наших людей, среди нашей санхи, так мало людей, которые, может быть, работают, зарабатывают, и вообще, что они адекватные люди. Потому что у нас изначально поставлен вот такой вот фильтр, что человек, который признает себя членом санхи, он должен быть, в принципе, лузером. Всем знакомо слово «лузер»? Или кто-то не знаком с этим словом? Не стесняйтесь. Все знакомы, будем считать.
Знаете, что они
лузеры? Не понаслышке.
Да. Не только знакомы, да? Ими являемся.
Но с точки зрения очень многих наших родных, конечно, мы ведем себя неадекватно. Кто мы такие? Странные вещи делаем. Вместо того, чтобы...
А какое им вообще дело до нашего лузерства? Они что, они нам указ, что ли? Они занимаются своей самсарой. Это мы тут важными делами занимаемся. И у нас здесь есть смысл жизни. А у них что? Это я из-за того, что громко рассмеялся. Кстати, на тибетском одно из слов, которое обозначает собаку, ну, там есть разные у собаки имена. Обычное имя это ки или чи, если на хамском диалекте. А еще есть такое слово, которое дословно переводится. Тибетцы, конечно, хороши, они своей простотой иногда могут обезоружить. То есть у них слова просто обозначают название то, чем человек занимается, или существо, или действие, как он проявляет себя. Вот одно из названий собаки, если перевести дословно, будет «тот, кто быстро просыпается». То есть собака, она всегда настороже, она даже спит, но ухо у нее может быть приподнято при этом. Вот. Какой-то шум сразу, оп.
Не пусками, это частями мозга спит. Там меняется. Как дельфин тоже самое.
То есть у человека, у лузера, него... А да, кстати, я заметил еще одну интересную особенность продолжения этого фильтра, что те люди, которые богаты, ну, относительно буддистов, да, вот этих лузеров, они, которые хотят заниматься буддизмом или практикой, они по прошествии какого-то времени все, практически все, кого я знаю, говорят, что мы не буддисты. То есть они могут практикой заниматься там где-то индивидуально, но потом начинают открещиваться. Говорят, что у меня там с своими ярлыками? Я не буддист. Типа, не надо меня ассоциировать с этими лузерами. У меня все цивильно, прилично по первому классу. То есть я, исходя из этой логики, уже давно предлагал, что надо проводить VIP-семинары для буддистов.
Не буддистов.
Для таких вот людей как-то правильно преподносить на определенную целевую аудиторию назначать. Они не любят собираться вместе, вот эти люди.
Индивидуальные занятия?
Да, если они из одного круга, их можно собрать.
VIP-дхармы.
Сейчас, в общем, там по $1000 в день, да, медитация, есть, там, да, зеркальные мухи, да, на горы.
Да что тут на запад ходить далеко? Вон, съездите на Бали, в какой-нибудь спа-центр, с вас столько и запросят за день. При этом в меню там будет входить медитация. За что платить деньги? Причем я слышал подтверждение этой идеи вот как раз от некоторых таких людей, у которых есть деньги, которые говорят, ну, идея-то уже давно назрела, уже давно пора сделать там.
Нет, а есть еще такое убеждение,
что... Да, замечательно, там есть VIP-классы, по крайней мере, что-то...
Так есть еще убеждение, что, знаете, чтобы...
Да, кстати, Оля, да? Я вам про Айенгара говорил, или кому? Про центр Айенгара. Угу. У них есть, да, там вот этот VIP-центр на Бульварном кольце, да?
Ну, на Пятницкой, по-моему, сейчас вот там на Пятницкой VIP-центр, там вот класс очень дорогий.
Не, Пятницкая это не VIP у них.
Не VIP, значит,
у них сейчас VIP на Бульварном кольце где-то. Вот туда тоже надо повесить.
И дорого.
Написать творог. Да, эти люди не называют себя буддистами, причем некоторые из них могли до этого очень громко заявлять, что они там буддисты. Некоторые известные певцы наши, будем называть их по фамилии.
Некоторые спонсоры,
и спонсоры, да, наши. Вот, то есть через какое-то время они начинают заявлять, что типа я не буддист, не надо.
Мыслить шире.
Путать понятия, да, я уже сам по себе мастер, собственно говоря.
Всего.
Вот. Потому что таким людям не особенно приятно, кстати, чувствовать себя в каком-то там подчинении, в том, что при том, что они там под кем-то находятся, они уже сами по себе добились там, там директора крупных компаний и прочего. Что они будут собираться тут с этими лузерами, действительно. А лузеры тем временем пытаются выглядеть настоящими практикующими. И по-прежнему из последних сил продолжает называть себя буддистом. Потому что еще где-то у них остались иллюзии, что вдруг кто-то их признает, что они там чего-то добились, и они чего-то там от этого получат. Ну, хотя бы чего-то.
Да хоть коммуналку проплатить.
Хоть коммуналку. Какое там признание? Пару тысяч бабла милость.
Рублей.
рублей.
Родное. Своё родное.
Да, ну, в общем, в какой-то степени относится ко всем нам, конечно. Вот. Но во второй строчке здесь написано, что на внутреннем уровне, то есть внутри Нанду, мой ум не слился с дхармой. То есть, если мы пытаемся по-прежнему что-то тут получить, что-то ухватить, что-то добиться, кроме настоящего сострадания и любви и веры, даже если это сикхи какие-то там, то мы стреляем мимо цели. То есть мы настоящие лузеры. Мы... Лузер — это в том числе тот, кто не попадает в цель, если переводе с английского говорить. Много есть аспектов у этого слова. We lost.
Терятель.
Поэтому единственное, что нам нужно пытаться получить в этом кругу, в этой сфере, это сострадание, любовь и вера. Эти вещи, ну и плюс, конечно, там постижение пустоты, абсолютной истины. Это те вещи, к которым мы должны стремиться, единственное. Все остальные вещи, стремитесь вы к ним или не стремитесь, вы их, наверное, не получите. Только потому, что вы к ним стремитесь. В принципе, и пустоту тоже не получите, если будете к ней стремиться. Потому что пустоту возможно постичь только если оставить всяческие попытки ее достичь или познать. А вот со страданием, с верой еще есть какие-то шансы. То есть, понимаете, мы лузеры по полной программе. Ну, кстати, если мы будем по полной программе лузерами, то тогда у нас действительно есть шанс чего-то достичь. В наставлениях древних мастеров Кадам говорилось о том, что отдай победу другим, а себе возьми поражение. Это не означает, что если вы, к примеру, бизнесмен, ваша деятельность, может быть, даже близка к юридической, или юридическая часть входит в эту деятельность, вам нужно проигрывать все суды там, с партнерами или клиентами и прочим. Нет. Если вы занимаетесь своим делом, вы своим делом занимаетесь. Просто речь идет о том, чтобы свою собственную выгоду, свою собственную пользу, которую наше эго, наше я себе представило, нужно оставить пользу других. И вообще, если мы хотим на пути дхармы, на пути настоящей духовной практики что-то достичь, нам нужно действительное отречение, а не мнимое, не кажущееся. Этих людей, у лузеров, которые хотят чего-то достичь в буддийской среде или в среде дхармы, у них на самом деле просто сохранилась предыдущая мотивация, с которой они, предыдущая эгоистическая мотивация, с которой они решали все свои жизненные проблемы, которые их научили папа, мама, которые там выросли в Советском Союзе, и объяснили им, что там сынок тебя или дочка тебя нужно то-то, то-то, корочки получить, потом там жениться, замуж выйти, там сделать детей и заработать денег. Вот. Они нам могли это рассказывать, начиная с первого сознательного возраста. Вот. И про все то же самое нам рассказывало общество, а в последнее время оно нам стало рассказывать это очень активно при помощи всяких рекламных ходов, где целые отделы рекламных компаний, пиар-компаний сидят и только размышляют над тем, как бы заякорить, зацепить ум обычного обывателя, чтобы он повелся, поверил в очередную иллюзию, чтобы он купил очередную вещь, потратил свои деньги. А для этого ему придется вначале их заработать. Вот. Конечно, человек, который с такими понятиями приходит в духовную среду, ему не просто избавиться от своих понятий, и от своих принципов, и от своей мотивации. Он не может просто так взять все и оставить. Он же пришел уже с какими-то жизненными принципами. Он научился, как правильно и наиболее безопасно шпаклевать свой кокон там изнутри. У каждого этот кокон, он по-своему выглядит. Мы же понимаем это. Вот у кого-то он квадратный, у кого-то круглый, у кого-то там треугольный, у кого-то трехкомнатный, у кого-то там однокомнатный. И каждый знает, в принципе, уже по опыту своих лет, как правильно там подшпаклевывать это все. Поэтому человек просто так вот, когда ему скажут, вот брось там этот свой мастерок, шпаклевку и кокон, да, как человек вот бросит? Не бросит он. Это вот все, чему его научила жизнь. Он сам это постиг, сам это узнал, все на своем опыте, на своих ошибках, на своих шишках. Он уже все познал, и как это так, вот возьми и выкини свой опыт. А вместо этого возьми и вот приобрети вот то, что тебе там Будда рассказал. Да, конечно, мы верим, там Будда был мудрый дядько. Но вот у меня есть свой собственный опыт, именно мой уникальный опыт, который подходит именно мне. Даже там моя мама, папа, там жена, муж, дети, они не способны справиться с моим кармическим видением, правильно? Только я могу со своим собственным кармическим видением справиться. Действительно, у каждого человека очень специфическая карма, которая выделывает иногда такие зигзаги, что вот только этот человек может чувствовать, вот в каком месте нужно вот руль слегка повернуть покруче, а иначе вот так занесет. И причем этот угол, градус наклона может быть там буквально вот миллиметровым. Я вот, например, знаю, когда надвигается какая-то неприятная ситуация, по каким-то вот там, буквально, может быть, шероховатым ощущениям, которые у меня даже не знаю, на каком уровне происходят.
Что вы делаете?
Я просто в эту ситуацию не вхожу. Если я приближаюсь к какой-то ситуации, у меня какая-то вот такая шероховатость появляется, я даже словами это не могу выразить.
Ну, шероховатость — это не то слово.
Да, я чувствую, что это начинает рябить, да, но это благодаря внимательному наблюдению за своим внутренним голосом. Вот. Причем это настолько тонко может быть. Это вот, если ты даже сильно занят, к примеру, чем-то там загружен, этот голос просто можно пропустить, когда недостаточно времени и свободы, чтобы на него обратить внимание. Вот. Человек только сам может выбраться из кармического видения.
А что буддисты говорят о внутреннем голосе? Вот это, кстати, очень тема такая. Иногда хороший совет, а иногда нет.
Может, он не один?
Что говорят буддисты?
Голоса.
Кто-то вообще с ними разговаривает. Они там с ним общаются. с этим внутренним голосом. У них два. Один Вася внутренний Вася, другой Вася внешний. Так они общаются и дружат всю жизнь. Непонятно, правда, почему их еще в Кащенко не загребли. Ну.
А все такие?
Все такие? Я вспомнил цитату из Пелевина, из предпоследнего произведения, неблагозвучного которого. У меня обычно бывает много внутренних голосов, говорила эта девушка. Я даже не знаю, к какому из них прислушиваться. Да, поэтому вот так вот взять и выкинуть весь свой опыт, который, возможно, действительно уникальный, и никто не ответит на все эти вопросы и не услышит этот голос. Нет. Я думаю, никто так до сих пор, наверное, кроме Будды, и не сделал. Поэтому Будда порекомендовал взять и отсечь все привязанности одним взмахом, как он сделал сам. Когда ушел из дворца, отрезал волосы, он взял и отсек одним взмахом все привязанности. Вот все, что весь опыт, который у него был до этого, он его весь отсек и выкинул. Спрашивают, почему мы там не будем? А потому что мы не способны на такое отречение. Потому что мы боимся.
У нас нет дворца.
Да мы даже от...
Даже от ветхой стекенки, думаю, нормально.
Да, от комнаты в Бирюлево-то не можем отказаться. Что там от дворца.
Лам Алик, я помню, вы на одной из лекций говорили, что, скажем, бросить все и уехать, это может быть малодушие, если, скажем, кто-то из близких нуждается в помощи.
Да.
А редко бывает, что никто не нуждается.
Нет, тут же надо было. Ну и ребенок, кстати, и ребенок.
Алименты он же инвалид поставил. И всех слух, и все подарки.
Да может их там папа выгнал.
У тебя грустное видение.
А папа вообще был жив сразу?
Папа был жив, да.
Да,
был жив. Как же так?
Да.
Нет, если у нас есть люди, за которых мы там несем ответственность, мы, как правильные, практикующие, не должны бросать. Да. То есть с этой точки зрения Будда может быть и...
У него карма была удачной, да, не у всех только удачной.
Да, может быть и не самый хороший пример сделал, подал, оставив жену с новорожденным сыном. То есть там... Эта тема иногда поднималась людьми, там которые любят поспорить с буддизмом. Да.
Там смысл, как свое наслаждение она ставит.
Да. Будем интерпретировать это так.
Свое богатство.
Вот. Если она оставила дворец целый, то там все в порядке.
Да, там жив был папа, да, который о всех позаботился, в принципе, наследником остался, там все нормально. Вот. В нашей же ситуации... Нужно быть более аккуратными, более осторожными. При этом оставить вещи, отречься от вещей тоже можно по-разному. Вот, например, человек, который достопочтимый лузер, который узнал из книжки, что он наполовину просветленный, потому что он никто и зовут его никак, мог той же книжке прочесть, что если вы оставили родину, то половину дхармы вы уже реализовали. Цитирую дословно. Лузер подумал, вау.
Поеду я
в Индию.
У меня еще есть возможность лететь в Израиль.
Да. А ведь меня же выгнали из квартиры, подумал лузер, которую экспроприировала там моя дочка. Реальный пример привожу, буддиста. Вот, которая выгнала папу из квартиры там и так далее. Вот, так я же еще и половину дхармы реализовал. То есть можно оставить так. Можно, человек может подумать, да, поеду-ка я эмигрирую там в Штаты, или в Данию, или в Швецию, или в Израиль. Вот. И там у меня не будет никаких привязанностей, и там я буду практиковать. Ну, такая смешанная мотивация, в принципе, еще покатит. В принципе, если он подумает, что я просто эмигрирую, чтобы не видеть вот этого всего ужаса, который здесь творится в России.
Сбежать.
Да, это называется эскапизм у нас уже. Когда человек просто сбегает от трудностей.
Если он в Индию, Непал сбегает от трудностей, тоже таких примеров.
Да, это тоже может быть эскапизм. Как правило, этих людей очень легко отличить. Такой человек, который эскапист, он потом в конце концов возвращается, когда у него там заканчиваются деньги или начинаются неприятности. Вот. А человек, который уезжает туда практиковать, он и остается там практиковать, несмотря ни на что. Есть примеры и такие, противоположные. Одних кришнаитов из Индии депортировали несколько сотен русских, которые на волне вот этой всей популярности приезжали там. Потом деньги кончались.
Шли в посольство.
Посольство уже привыкли со временем. Там уже даже система была отлажена, как их проводить через таможню, чтобы избегать сложностей с Министерством иммиграции, населения Индии и прочее. Просто брали за руку, проводили через кордон с дипломатическими там документами и отправляли. Езжай уже давай. Вот, но делали там пометочку, чтобы таких людей больше не выпускали впоследствии. Поэтому настоящий практикующий, в принципе, должен быть лузером. Это человек, который пришел к дхарме. В лучшем случае, если, конечно, этому не предшествовали сильные проблемы, особенно психологического характера, и который оставил какие-либо попытки самоутвердиться или самореализоваться в этом обществе, который не ходит на семинары для того, чтобы там себя показать и других посмотреть, который не пытается там вылезти на сцену и прокричать в микрофон, который у него вырывает последние пару слов, который вообще не пытается быть на виду. В этом плане людям на самом деле достаточно легко вот должно быть буддистам просто вот соответствовать тому, кем они должны быть. Я опять возвращаюсь к этому нашему примеру с женщиной, высказавшейся на сайте. Ведь этим людям для того, чтобы быть правильными практикующими, достаточно вот просто приезжать на семинар и слушать учение. Не выступать, не вступать там ни с кем в контакт, не смотреть на других. Приезжать просто вот заниматься тем, ради чего они пришли, внутренней работой. Но люди этого не могут. Люди вот смотрят на других, на окружающих, обращают на них внимание, думают, потом думают, почему на них не обращают внимания. И вот так вот весь семинар. Сначала и до конца. Смотрят, как этот себя ведет, как это себя ведет. Как этот сидит, как это там делает эту фигу там какую-то с вами мудро подношение мандалы. Как этот говорит, как это что-то там выступило с каким-то объявлением. И все. А то, что там на семинаре говорится, собственно говоря, не так уж и важно, потому что лучше поспать в это время. Поэтому они и спят.
Можно вопрос?
Да, Женя.
Часто говорится, что следует создавать подходящие условия для практики, например, медитации, то есть обзаводиться удаленным домом и так далее. Но будучи лузером, это трудно делать, потому что для этого нужны деньги, и тогда уж нужно скорее становиться бизнесменом для того, чтобы к какому-то возрасту иметь дом для медитации и деньги на пропитание. То есть получается, что для того, чтобы вот следовать наставлениям этого сорта, необходимо сначала быть бизнесменом, а потом закрывать бизнес и становиться вот таким вот отшельником. И лузером тогда быть нельзя, правильно?
Монахом можно.
Не хотите, кстати, Лена?
А? Займемся?
Нет? Я вам скажу, что говорил Тулку Урген Ринпоче. Не надо вдаваться в крайности. Надо заработать вот на такой вот домик. И если у вас действительно есть серьезное желание практиковать, потом уйти в этот домик и практиковать, когда есть все необходимое для этого. Я считаю, что для западных практикующих это был очень правильный и разумный совет.
Ну, тогда получается, что первые годы, как человек начинает практиковать буддизм, он озабочен тем, где достать как можно, ну, не как можно больше денег, но
больше денег. Да, у него как бы он как-то двойственность появится.
Объединяться надо, надо скинуться на домик и практиковать по очереди.
Любой московский плейт позволит купить себе там 3 элитных домика, если он, конечно, есть. Если вот так вот его запродать, уехать куда-нибудь в какую-нибудь Калужскую.
Она же самсара засасывает.
Практика заключается не в том, чтобы цепляться за зарабатывание денег. Практика заключается в том, чтобы от этих цепляний освобождаться. А вам все равно придется чем-то внешне заниматься, какими-то внешними действиями. Если у вас нету такого серьезного решительного намерения, там действительно, типа уйти в монастырь. Если вы настолько поняли тщетность самсары и отреклись от жизни, то просто уходите в монастырь. В любом случае, какой-нибудь такой монастырь найдется. Прецеденты у нас уже были. Были, когда и из монастырей выгоняли в том числе. Если же мы не способны на то, чтобы уйти в монастырь или в пещеру, там так или иначе придется заниматься чем-то, чтобы поддерживать себя в здравом состоянии. Если мы, извините, тратим свой день таким образом, что 3 часа играем в компьютерную игру, 12 часов спим, еще 5 часов перемещаемся, потом еще 3 часа непонятно чем занимаемся, и 30 минут занимаемся дхармой, то лучше, наверное, действительно, может быть, поработать, и жалуемся при этом, что нам всего не хватает. Может быть, действительно, вначале лучше поработать, наесться этого, чтобы этого хватило там по уши или по какой-то другой орган, заработать себе на пропитание и проживание впредь, и потом, когда всего хватило, сесть в этот домик и практиковать. Потому что иначе получается. Единственное слово, которое мне из русского сленга подходит, человек колбасится в этой самсаре, занимается не поймешь чем, на практику у него все равно больше, чем полчаса не остается времени. И при этом он и не практикует, и не зарабатывает, и думает о том, что он отрекся от чего-то. На самом деле не отрекся. Надо быть честным с самим собой. Наверное. Да не наверное, а точно.
Беломалик. Можно просто как цитату.
Кстати, Жень, я вас попрошу эту лекцию законспектируйте. Я уже тут подхожу к тому шагу мне предложил там Антон Батагов книжечку скомпилировать все-таки. О, и еще, вот все те файлы, которые вы мне пересылали, они у вас сохранились?
Да.
Вы можете мне их к следующей лекции, я надеюсь, все-таки она еще состоится, на один диск как-то вот скинуть, вот именно со всеми этими конспектами, чтобы я уже передал, и человек с этим работал. Хорошо?
Да, хорошо.
Спасибо. Знаете, надо быть действительно честным самим собой. Вот если человек так колбасится, не знаю, как вот в книге вот, не прозвучит, наверное, это слово, придется подбирать какой-то другой синоним из русского литературного языка. Если человек вот так вот колбасится и при этом думает, что он практикует, и при этом, что ему не хватает времени на практику, вот это называется самообманом. Если он думает, что ему не хватает средств на то, чтобы удалиться и практиковать где-то усердно, это тоже называется самообманом. Человек должен ответить себе на какие-то простые вопросы вообще, что ему в жизни нужно на данный момент. Если он думает, что неплохо было бы там обзавестись каким-то домиком, да, вот как пример, взять пример один, вы говорите, и там потом практиковать всю оставшуюся жизнь. Ну, заработай на домик, на оставшуюся жизнь и иди в этот домик. В принципе, у большинства из нас мозгов, кармы и заслуги хватит на то, чтобы это сделать.
Как же смерть, она в любой момент может быть. Ты там будешь планировать себе завтра раз.
Хорошо. Так если смерть в любой момент, так тогда сиди и практикуй, а не колбасься. Потому что если колбасишься, работаешь там 1 час, 2 часа в день, при этом ничего не зарабатываешь и думаешь, что тебе не хватает и денег, и времени на практику, ну, значит, нужно что-то изменить. Значит, более как-то нужно рационально подойти к своему времени, к своему распорядку, к своим усилиям. Конечно, не сразу там у человека все может наладиться, настроиться в этом плане. У каждого своя уникальная ситуация. Я не считаю, что вот так вот бесцельно проводить время, когда ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо, я не считаю, что это правильный образ жизни. Если уж ты хочешь практиковать, то кто тебе мешает? Сиди, практикуй. Да. Если тебе нужны деньги, иди деньги и зарабатывай. Только ответь себе на вопрос, зачем тебе эти деньги нужны? Если ты там хочешь создать все условия для практики, хорошо. Если ты хочешь помочь другим, там построить центр, очень хорошо. Ступу хочешь построить, замечательно. Яхту купить, тоже неплохо.
Там еще учителя, они же тоже хитрые, пишут, вот необходимо.
Они очень.
Необходимо там в уединенном месте. Человек думает, о! Соответственно.
Да.
Не пойду, мне рано там все.
Разные. Допуск тоже. Что-то можно везти, где хочешь. Ну, где да, хуже, да. Там лучше.
Конечно.
На кладбище. Кладбище,
тюремен,
госпиталь, метро.
Чуть менее уединенное место.
А не надо удиненный, а что-то не
обязательно. А на удиненный тоже.
Ну, я плохо. Предлагал на кольцевой дороге сесть, да. На разделительный, да, да, барьер между, значит, между полосами и ждать, когда в тебя какое-нибудь колесо отлетит.
А потом госпиталь и медитируй.
Потом госпиталь и медитируй.
Сколько времени?
10 ровно.
Так и не удалось закончить.
Ну давайте закончим.
На насущность.
А на следующую лекцию там дошли. А, ну тогда да. Может, даже на две расстрелять.
Я все-таки еще...
На три?
Ну, на две, наверное, не получится. Вот на одну можно.
Как стараться. Может, вообще до приезда.
Я просто боюсь, что я могу исчезнуть тут.
Не надо.
Я, кстати, то, что скоро исчезну, это исчезну.
А волосы и ногти?
Специально оставлю. Чтобы знали, что я с вами.
У нас была привязанность.
А шарики?
Нет, шарики не обязательно.
Подожди, шарики?
Какие шарики?
А, куплю там у гемеопата каких-нибудь похожих. Я оставлю вам шариком дырочки. Но при встрече с проблемами мои недостатки обнажаются. То есть вот этот лузер, скажем так, неправильный лузер назовем, который пытался чего-то там самоутвердиться, самореализоваться при помощи каких-то духовных методов, практик и духовного сообщества, в какой-то момент, когда понял, что никто его не собирается там признавать, в том, что денег он на этом поприще не заработает, и просветленному никто не утвердит, и Ринпоче в нем не опознают там Тулку, он в какой-то момент начинает от этого от всего уставать. И когда начинаются какие-то проблемы у него по жизни, он уже не тратит так много усилий на поддержание соответствующего поведения полусвятого человека. И когда начинают там, обычно это с близких начинается, с родных. Когда близкие или родные начинают жужжать, он там начинает не сдерживаться, говорить там гадости всякие, затыкать там и так далее. Вот. Ну и там в других ситуациях подобных он тоже может там выходить там, за пределы допустимого нашими моральными, нравственными принципами. В этот момент понятно, что этот человек настоящий лузер. Потому что, в принципе, контролировать свое поведение, контролировать свои эмоции, когда возникают какие-то проблемы, ну, вообще несложно. Ну, совсем несложно. Тут просто нужен какое-то вот элементарное самообладание. И все. А если человек до такой степени этим самообладанием не обладает, что позволяет себе своим эмоциям вырываться наружу, там гадости разные говорить и прочее, то это говорит о том, что он или она просто перестал, наверное, видеть ценность в своих усилиях, направленных на духовное развитие, перестал видеть ценность в духовном развитии как таковом, разочаровался в этом имидже духовного практикующего, который ему изначально приглянулся как раз вот теми вещами, про которые говорилось. Вот. И поэтому, да, что там, я буду особенно там переживать насчет этих вещей. Буду себя вести там, как мне нравится. В конце концов, зачем у нас полная свобода? Зачем я должен сдерживать свои эмоции? У нас говорится вообще там, что чем сильнее эмоции, тем глубже, сильнее мудрость. И подобных цитат можно в учении накопать достаточно, которые позволят человеку создать базу, подвести базу там, под свое поведение, под свою разнузданность. Да? Это означает одно, что человек перестал просто ценить духовную практику, те вещи, к которым он стремился, и ему просто лень тратить усилия на эти вещи, на поддержание своего поведения, духовного облика и прочего. Ну, либо он изначально был каким-то слабохарактерным человеком, который свои эмоции и до этого не мог контролировать, и после этого тоже. Некоторые люди, это я не продолжаю, отвечу к тому же. Некоторые люди, конечно, вот как здесь говорится, как змея прячут свои тревожащие эмоции внутри. И им это удается достаточно эффективно. То есть даже когда какие-то проблемы появляются, они эти эмоции в себе скрывают. То есть они там про себя думают, там про этого человека, такой-то ты, сякой-то, не будем называть как. Вот, но не показывают ему, не показывают, что они какие-то вот такие. Они, конечно, не святые при этом. Ну, наверное, они чуть большего достигли, чем предыдущие, которые вообще не контролируют свои эмоции и начинают там ругаться, вести себя неприятно.
Ну, что лучше думать про себя плохо, про человека, чем высказать ему. И
конечно, лучше.
Сострадание.
Я на этом закончу, наверное. Закончу. Закончу тем, что лучше, конечно, так не думать. А лучше не думать, но если так думается, то лучше все-таки воздержаться от высказываний.
Просто можно один раз выругаться, а можно годами ходить и плохо думать, молчать.
Ну, это вы приводите пример обычного, наверное, человека, потому что практикующему такое не должно быть свойственно. Все-таки, если это свойственно человеку, то, наверное, он может быть не очень хороший практикующий. Если он годами ходит и вынашивает там какую-то злобу на человека, который ему что-то сказал там. Вот. Но в любом случае, я как раз с этого хотел начать, почему-то этим заканчивается. В любом случае, если мы можем сдерживать свои эмоции и тренироваться быть более позитивными, то это все-таки больший прогресс, чем мы в традиционном русском стиле высказываем все человеку в лицо и еще ему по морде дадим. А потом после этого чувствуем какую-то свободу. Да.
Облегчение.
Хорошо.
Облегчение.
Да. Это вот наша такая традиционная русская манера поведения. Нам почему-то от этого легче. У нас я даже от некоторых небезызвестных писателей слышал, что даже вот у нас к национальной идее, которую мы продолжаем искать, вот подходит вот именно такой вот откровенное, прямолинейное вот отношение. Вот мы хороши вот тем, что мы вот такие, вот, что мы все время правду матку в лоб. Не так, как там американцы, там вот эта дежурная улыбочка, двойные стандарты. А вот мы вот в лоб все время. Поэтому мы такие честные, правильные, хорошие. И нечего там нам с двойными стандартами нас окружать этими противоракетными комплексами.
У нас ракеты самые
высокие. Да. Вот, потому что мы как шандарахнем, так от вашего города вообще ничего не останется. Вот это вот по-русски. А что, собственно говоря, если мы посмотрим на историю отношений нашей страны или на историю наших людей, которые эту страну создавали, что мы таким отношением выиграли-то? Многое мы выиграли.
Аляску.
Я, кстати, тут недавно прочел, что те деньги, за которые Аляску продали, их по дороге разграбили. То есть там человек, который был ответственен за там какой-то посол или консул, за то, чтобы их довезти, ну, в общем, часть себе, ну, как бы большую часть там он ныкнул, часть там оставил там в каком-то российском консульстве где-то в Англии, по-моему, или где-то в Европе, и инсценировали, что теплоход, который вез все это золото, затонул. В общем, продали Алясочку. Вот, но речь не об этом. Про Аляску можно не конспектировать. Речь о том, что вот эта наша любимая русская натура и свойственная манера поведения с тем, чтобы высказать правду матку в лоб и при этом еще дать по морде и почувствовать себя после этого хорошо, она может быть и близка нам, и понятна, но что-то это, по-моему, не самая оптимальная схема поведения и буддийскому идеальному поведению она уж точно не соответствует. Буддийское поведение мог описать у нас Шантидева в Бодхичари Аватаре, где он говорил, что пусть я
стану прибежищем, что там, мостом тем, кто идет через реку.
Да-да-да-да-да-да. И пусть каждый человек, с которым я буду встречаться на пути, знакомый или незнакомый, увидит во мне доброжелательность и улыбку на лице. Мы, конечно, со своей свойственной русской манерой можем сказать: все это, ребята, лицемерие, все эти вот вы рожи строите сами, улыбающиеся, а сами внутри там, как змея, вот здесь написано, прячете тревожащие эмоции. Но на самом деле с этого и начинается. Вначале мы пытаемся эти свои слова и ругательства удержать внутри. Это тоже какое-то усилие требует. Потом мы пытаемся от того, что у нас в уме накопилось, тоже избавиться потихонечку, подчищая эту мотивацию, подчищая эти гадкие мысли, тревожащие эмоции, злонамеренность, вот это то, что мы вынашиваем какую-то злобу на протяжении нескольких лет. И так потом, глядишь, сможем потихонечку начать улыбаться без лицемерия. Может быть, начали один раз в неделю, потом два раза в неделю, а потом глядишь, как вот индусы, у которых нет этой русской национальной черты, могут улыбаться тебе постоянно. Да, и смотрят на тебя такие доброжелательные, и счастливы тебя видеть вообще, и обнимут, и расцелуют. Без всякой дхармы.
И в карман залезут.
Без всякой дхармы. И с ними приятно общаться. И чувствуешь, что вот счастливые люди.
Конечно, они там столько курят, индусы.
Да ничего они не курят. По крайней мере, люди, про которых я говорю, я не говорю про каких-то духовных практикующих. Я говорю про там обычных жителей, с которыми там я встречался, может быть, даже жил. Вот. Выглядят вполне себе как счастливые люди. Мне просто вот иногда даже вот с этой с русской манерой, традиционной манерой нравственности и высказываний, мне вот это вот как-то, ну, часто было непонятно. Ну как так вот человек вот может быть таким? А вот у нас прет негатив. и вот что-то вот в преддверии семинара у нас негатив попер. И как-то даже вот на сайте это вылезло, так вот самый прям вот знаковый момент, да, вот только появилось объявление о регистрации, и сразу как.
Потому что мы долго терпели. У нас в том году мы за 2 месяца до этого начали, тогда он не так.
А, то есть, эта женщина, думаете, ждала, да, когда это появится?
Несколько лет ждала.
То есть, чем больше дождь, тем больше вызревает.
Лучше скрыть.
Да. В общем, если говорить о том, от чего надо избавляться, избавляться надо от негатива. А если говорить о том, что надо присваивать или усваивать, это позитив. В любой ситуации, на любом уровне, дзакченом ты там занимаешься, махамудрой, тантрой, мантрой, йогой, кундалини, всем чем угодно. Надо быть более позитивным, надо вот от этой русской натуры, наверное, избавляться. Русская натура, где встретиться, рассказать обо всех своих проблемах, поговорить о том, как все плохо. Вот это вот типичная наша черта.
Кстати, всегда все начинается с того,
да.
Что-то...
Да. Я даже не могу припомнить вот ситуации, где вот у меня на глазах люди встречались или обычные люди, которые встречались и говорили, вот, знаешь, как вот там хорошо, например. Нет, они встречаются и начинают, вот, а это вот плохо, а это плохо, а это плохо, ой, а это совсем плохо, а это, и лучше там не говори. И вот это вот наша традиционная тяга к тому, чтобы стало еще хуже, тоже, кстати, характерная черта, когда там у людей, особенно в отношениях, когда у людей начинают появляться трещины в отношениях, и человек доводит эти отношения, неважно, там мужчина и женщина, там сын, отец, мать, дочь, и вот они вот преднамеренно доводят вот эти отношения, ах, вот так, так, ну тогда я еще хуже, ах, ты так, а я еще хуже. И доводит до такой степени, что невозможно, хочется морду набить вот этому человеку.
Россия первое место занимает в мире по количеству бытовых убийств.
Да, да, да.
И кто-то там, кто-то из писателей верно подметил еще это, по-моему, в начале 20 века, что у русских есть такая тенденция, что вот когда плохо, они думают, что если вот мы сделаем еще хуже, то тогда вдруг резко станет лучше. Вот. Поэтому у нас и появлялись все эти революции в большом количестве, потому что думали, что вот сделаем революцию, и станет всем хорошо. Сделаем совсем плохо, и тогда станет всем хорошо.
Это какой-то такой катарсис, да, который вот каким-то образом народом не осмысляется, выживание катарсис. Когда так легитимно помнят, все считают, что если я вскрою на это, все будет ничего.
Да. Вот. Как показывает опыт революции 1905 года и 1917, становилось только все хуже и хуже. Вот. Поэтому в этой тенденции нагонять еще больше негатив, и только на этом сосредотачиваться, ничего полезного нету совершенно. Вот, поэтому давайте улыбаться, давайте думать о хорошем, о чистом. И как это не наивно, не идеалистично выглядит и звучит, вот Чокинема Ринпоче. Кто его знает? Кто-нибудь знает Чокинема Ринпоче? Я его очень хорошо знаю. Вот я могу сказать, что особо много ума не нужно вот себя так вести, как Ринпоче, с одной стороны. Когда к тебе все приходят, и всем улыбаться и говорить, хорошо, хорошо, с тобой все будет хорошо. Да? Ну, в принципе, не нужно много ума. Вот. Очень простая схема действий, поведения. Однако как работает?
Работает, да.
Люди толпами выходят счастливые от Ринпоче. И при этом понимают, что есть мудрость у человека. Хотя реально, реально, вот мудрости особой, ну, казалось бы, никакой не надо, чтобы всем говорить, что ты хороший, у тебя все будет хорошо, вы все хорошие. А с другой стороны, человек слушает, ему приятно становится. И в этом заложена мудрость. В этом, как ни странно, заложен и один из принципов привлечения живых существ, один из четырех, про который уже говорилось, который у нас заложен в Махаяне. Не важно, что человеку, может быть, не станет хорошо так, как ему было обещано. У большинства людей, в общем-то, самсара не прекращается после посещения Ринпоче и выслушивания там какого-то позитивного напутствия. И бывает так, что когда люди приходят с какой-то проблемой, жалуются Ринпоче, просят благословения, он говорит, что у тебя все будет хорошо, и проблема эта исчезнет. И проблемы эти не исчезают. Остаются. Бывают сильнее становятся. Но люди чувствуют себя хорошо после этого. Когда им скажут, что все будет хорошо. Я практически никогда не слышал, чтобы Ринпоче говорил людям «нет». Практически никогда, ну, потому что я его, наверное, очень близко знаю, и, может быть, какие-то моменты там, ну, чисто технические, где там нужно что-то решить, какие-то технические вещи, там, одного переводчика пригласить или другого в это время, или то можно ли сдвинуть там расписание или нельзя. Ну, тогда можно было услышать «нет». А вот так вот, если человек что-то приходит или просит, вот Ринпоче всегда старается говорить «да». Не, даже не просит, там, спрашивает там, совета. Там. Я вот собираюсь там жениться, да? Ринпоче, как вы думаете? Очень хорошо. А я собираюсь развестись, Ринпоче. Ну, понятно, разводись. Только... там, не причиняя вреда человеку, чтобы его не обидеть, чтобы ему не больно было. Там. Типа, я хочу там, уйти из самсары, бросить все дела и уйти в монастырь, к примеру. Там. Очень хорошо, типа, там заняться. Очень хорошо, давай, давай. Другой подходит. А я вот хочу заняться этим бизнесом, Ринпоче. Вы не можете погадать мне? Очень хорошо, сейчас погадаю. Типа, занимайся бизнесом. Настолько противоположные вещи, казалось бы, да? Это не имеет отношения к тому видению, которое Ринпоче имеет, что он видит, что кому-то надо заняться бизнесом, да у него этот бизнес прогорит там через месяц, к примеру. И такое тоже случалось. Вот. Просто вот человек говорит, Ринпоче ему дает какое-то вот такое подтверждение позитивное, и человеку хорошо.
Всегда.
И это всегда так. И Ринпоче за это любят, его за это ценят. Он без каких-либо усилий особых, наверное, приобрел такую известность, репутацию, авторитет и влияние. И у него все хорошо. И он никому ничего не делал плохого. Он только вот говорил... говорил хорошо. Это было ключевым моментом работы. Говорить, что у людей будет все хорошо, что они хорошие и что у них все будет хорошо.
Главное, не врет.
Главное, да, если покопаться, еще и не врет.
Вот это важно.
Потому что все, в принципе, в основе своей хорошие. Да.
Будет хорошо.
Да. И у всех будет хорошо, так или иначе.
Когда-нибудь.
Когда-нибудь, да. Я помню, в прошлом ноябре мы там сидели у него, что-то там кушали вместе в монастыре. Приехал какой-то американец или канадец, в общем, с женой. И говорит, ой, Ринпоче, говорит, я вас так благодарю, вы благословили там нас тогда год назад или 3 года назад пожениться, когда мы там с вами встречались. И у нас, значит, так хорошо этот брак сложился. Мы так любим друг друга. Я такой смотрю на них с такими вытраченными глазами. Думаю, вот бывают же люди, у которых брак сложился. Надо же. Виктор, это к вам не относится. В общем, они рассказали, поделились, ушли. Римбачи такой ко мне поворачивается. А, не ко мне поворачивается. Он прямо им так сказал. Ой, да ладно, говорит. Говорит, раз на раз не приходится. Тебе половина, говорит, из тех, кого благословляю, они все равно разводятся. Так, говорит, моя заслуга в этом не такая большая. Типа, не берите слишком, не принимайте слишком серьезно. Нет, те такие, не-не-не, все равно мы верим. Ну, хорошо, верьте. Верьте. Видите, у позитива какая большая сила. Очень большая сила. И нам этому нужно учиться. А у нас постоянно вот эта вот наша русская натура, русская манера поведения только на негатив. Только на негатив. И...
Только стоны слышны по России.
Да. Причем негатив в отношении других обязательно. Да. Посмотреть на всех вокруг и рассказать, обсудить, как у них все плохо. Так что давайте, товарищи, улыбаться, давайте побольше позитива и побольше смотреть за собой. Такой ключевой вывод из всего сказанного. И в конце посвящаем заслугу на благо всех живых существ, чтобы им стало хорошо, чтобы нам стало хорошо, чтобы мы в какой-то момент, чтобы их вылечили, нас вылечили, чтобы в какой-то момент мы могли также спокойно улыбаться, без напряга, натуги, лицемерия, как там некоторые люди на Востоке. И нам бы было хорошо. И другим было бы от этого хорошо. Сонанди тамчи сикбани тобны непиджанам памчины кьяга начи балабчупай сыпи цолы дова доварищу джамда нинджи чоми джомадан донда хичи кипи ищини Гява сычи намки топа тарда сунго сун топа джингило. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться беспристрастной любви и сострадания. И прямо постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Все, спасибо за внимание.